Всех приветствую сердечно. Друзья сказали, что Николай Степанович будет открывать тему. Частично Алексей тему открыл. Некоторые мысли, которые я имел намерение сказать, он сказал. Но я не буду все равно пропускать то, что уже сказано. Какие-то мысли я повторю. И ну, у вас будет более такой в памяти сохранится сегодняшняя тема. Я сначала прочту текст Писания, а потом скажу, как я буду тему открывать. Евангелие от Луки, 8 глава. С 22 стиха читаю. «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: наставник, наставник, погибаем. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?» Братья и сестры, по нашей теме вот я хочу выделить слова Иисуса Христа. Это вопрос ученикам: где вера ваша? Ну, немножко поясню и сразу о своей теме. Ну вот ученики Иисуса Христа задают вопрос: кто же это, что и ветрам повелевает, и морю, и повинуется ему? Вообще кажется странно. Если бы это сказал человек неверующий, ну, скажем, увидел какое-то чудо, которое Иисус сотворил, и он задал бы вопрос: кто же это? То есть, братья и сестры, когда ученики уверовали в Иисуса Христа? Ничего, я вопросы буду задавать чуть-чуть, да? Но вы можете отвечать как бы про себя. Когда ученики Иисуса Христа уверовали в Него? Ну вот мы читаем Евангелие от Иоанна, 1 глава. Один из будущих последователей Иисуса Христа сказал: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Это был Нафанаил. Андрей, брат Симона Петра, своему брату Петру сказал, вернее, брату Симону, сказал: «Мы нашли Мессию Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Ну и в тексте, что значит Христос. То есть, друзья, когда ученики последовали за Христом, но, безусловно, они поверили, что это Сын Божий, Царь Израилев. Тем не менее, читаем 2 глава Евангелия от Иоанна, когда Иисус Христос превратил воду в вино, мы читаем: «И уверовали там в Него ученики Его». Ну, извините, кажется, они уверовали вчера. Они вчера исповедовали, что Иисус Христос – Сын Божий. Но сегодня мы читаем: «И уверовали там в Него ученики Его». Когда Иисус Христос воскрес, Симон Петр вошел в пустой гроб, и мы читаем: «И увидел, и уверовал». То есть неоднократно в Евангелии мы читаем, что уверовали во Христа ученики Его. И эти же ученики, которые являлись апостолами, вдруг они задают вопрос: кто же это? Как будто они не знают, кто это. От чего это зависит? Почему так, братья и сестры? Я думаю, что вера учеников, она колебалась. В процессе жизни она колебалась. И также бывает, в процессе жизни колебается наша вера. Хотя, приводя в качестве примера апостолов, я не хочу оправдать, если наша вера колебается. Тем не менее, братья и сестры, бывает, что это так. Хотя, по Слову Божию, очень правильно, когда наша вера возрастает. В послании Фессалоникийцам во второй главе, простите, во втором послании, в первой главе, апостол Павел благодарит Бога за фессалоникских верующих и пишет почему. потому что возрастает вера ваша. Друзья, я уверовал в 1975 году. Ну, прошли как бы десятилетия. И вот, ну, мне правильно было бы задать вопрос. Вот моя вера, когда я уверовал, и моя вера сейчас, как обстоит с моей верой? Где вера ваша? Христос задает вопрос ученикам своим. Братья и сестры, мы живем в сложное время. Скажу почему. Потому что написано, что в последние дни отступят некоторые от веры. То есть один из признаков последнего времени – это то, что вера будет слабая. Даже Христос сказал, «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Ну, иногда христиане задаются вопросом, речь идет о всем мире или речь идет и о верующих, о том, что среди верующих вера будет слабая. Братья и сестры, я думаю, что цель нашего собрания сегодня, чтобы мы задали вопрос, а где вера наша? Или как обстоит дело с моей верой? Моя вера возрастает или моя вера, наоборот, ослабевает? Потому что здесь тоже некоторые из нас уже уверовали, ну, в смысле, приняли крещение, и с тех пор уже прошло несколько лет, и, может быть, даже много лет. И здесь есть руководители молодежи, и некоторые из них верующие уже порядка около 20 лет. И здесь некоторые пресвитеры церквей, и есть те, кто верующие уже, ну, несколько десятилетий. И поэтому я думаю, что полезно и для меня сегодня, и для вас задать вопрос, а как обстоит дело с моей верой? Братья и сестры, я свою тему разделил на три части. Первая часть называется «Имейте веру Божию». Это первая часть. Или «От чего зависит возрастание нашей веры». Вторая часть – это слова Иисуса Христа Петру. «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». По какой причине иногда оскудевает вера? Или мы оскудеваем в вере. По какой причине? А третья часть моей проповеди – это блаженные верующие. Ну, как мне сказали, что я должен проповедовать 45 минут. Нет, ну, это не значит, что я не имею права проповедовать 35 минут. Но, скорее всего, не имею права проповедовать 55 минут. Так мне кажется. Я постараюсь, чтобы уложиться мои три темы, вернее, три подтемы, в 45 минут. Ну, это значит, каждая часть по 15 минут. Но, наверное, первая часть будет немножко длиннее, чем 15 минут, а вторая и третья часть, наверное, они будут покороче, чем 15 минут. Итак, первая часть – имейте веру Божию. Не хочу сделать ударение, друзья, что слово «вера Божья» подразумевает, что бывает вера не Божья. Ну, а в действительности это так. Бывает вера не Божья. Даже Писание говорит о том, что бывает вера земная, душевная и бесовская. Об этой вере мы говорить не будем. Мы будем говорить о вере Божьей. Или факторы, влияющие на возрастание нашей веры. Несколько мыслей, братья и сестры. Я не буду приводить много примеров, экономя время. Но вообще у меня есть такое сознание, что вера отчасти передается по наследству. Ну, нам немножко можно и поудивляться. Ну, как это? По наследству, мы знаем, передается дом или, скажем, ну, там, деньги, имущество какое-то. По наследству болезни передаются, бывает. Друзья, но по наследству передается и вера. Апостол Павел пишет, «Вера, которая обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, я уверен, что она и в тебе». Братья и сестры, я родился в христианской семье. С детства помню, когда я просыпался, мой отец всегда сидел и читал Библию. Даже если бы я проснулся, когда было еще темно, вот неизменно я своего отца видел читающим Библию. Вечерами он нас собирал вместе, вот всех детей, и читал нам Библию. Друзья, большинство из нас, я думаю, что 90% из нас – Мы верующие, потому что родились в христианских семьях. Поэтому мы верующие. Иногда встречается такой термин. Ну, спрашивают, а когда ты уверовал? А человек говорит, я верующий с детства. Вы знаете, многие христиане возражают против такой трактовки. Я верующий с детства. Ну, как бы сказать, так не бывает. С детства верующий. Верующий, когда ты покаялся, принял крещение, вот тогда ты стал верующим. Братья и сестры, я вообще не борюсь против такой формулировки, потому что действительно многие бывают верующие с детства. В смысле, мы с детства веровали, что есть на небе Бог. Мы с детства верили, что Иисус Христос пришел на землю. Вот спросите многих маленьких детей, которым 5 лет, кто такой Иисус Христос? Они скажут, Иисус Христос – это Сын Божий. А зачем Он приходил на землю? Они скажут, Он умер за наши грехи, чтобы взять на себя наши грехи. То есть, братья и сестры, вообще мы должны благодарить Бога за то, что Бог нам усмотрел родиться в христианской семье. И мы с детства ходили в собрания, мы с детства слушали Библию, ну как бы верующие с детства. Когда я был еще очень маленький, наверное, мне было 3 года или 4 года. В общем-то, и как все мы, вот рожденные в христианских семьях, мы с детства умели молиться. Как в одной песне поется, «Я с детских лет наученный молиться, молился я и помогал мне ты». Друзья, я помню мою детскую молитву. Она утром и вечером немножко отличалась. Но в каждой моей молитве имелся элемент «Господи, прости все мои грехи». Многие из вас каялись в детских лагерях. И некоторые из вас покаялись, когда вам было 7 лет. В детском лагере вы выходили на покаяние. Получили рождение свыше или нет, я не буду сейчас об этом говорить. Это вопрос трудный и для меня, и для вас. Но тем не менее, братья и сестры, большинство из нас мы верующие, потому что мы родились в христианских семьях. Тем не менее, не все. Здесь есть люди, которые родились не в христианских семьях, и с детства молиться не учились, и веровали, когда нам было 16, а некоторым, когда уже было больше 20 лет. Друзья, вторая мысль, факторы, которые влияют на нашу веру, это Священное Писание, это Библия. Я некоторые тексты буду прочитывать, а некоторые буду просто цитировать на память. Я прочту Евангелие от Иоанна, 30 глава. Все тексты, которые я буду читать и буду цитировать, они говорят о вере. Итак, Евангелие от Иоанна, 20 глава, но 30-31 стих. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Братья и сестры, я задаю вопрос. Для чего написано Священное Писание? Для чего Бог усмотрел Библию для нас? Здесь я прочитал ответ. «Сие написано, дабы вы уверовали». Братья и сестры, написано, что Священное Писание – это для того, чтобы мы были верующими. Поэтому главнейший фактор, который влияет на возрастание нашей веры, это Священное Писание. Я знаю одного человека, который уверовал. Возможно, вы тоже его знаете. Ему в руки попал листок бумаги с молитвой «Отче наш». И он его свернул, он удивился, конечно, этому листочку. Он свернул и положил его в карман. И каждый день он открывал этот листок и читал «Просто молитва «Отче наш». И он уверовал. Текст Священного Писания произвел в его сердце веру. Я знаю одного человека, который сидел в тюрьме. У него был очень большой срок, у него было 11 лет. Он уже сидел на особом режиме, то есть это уже не первый раз. И ему случайно попало Евангелие от Марка. Ну, такая тоненькая, она была отпечатана в нашем братстве специально для мест лишения свободы или, скажем, для братьев, которые уходили в армию. Это был такой хороший вариант, который легко было спрятать и так дальше. И вот этому неверующему человеку попало только Евангелие от Марка. И он со своим товарищем начали читать. Они его прочитали десятки раз, наверное, сотни раз. Он говорит, мы не знали, как молиться, мы учились молиться. Сначала мы крестились, изобрели какую-то иконку, поклонялись иконке. Потом эту иконку уничтожили, Бог им открыл, что это неправильно. Потом перестали креститься. И когда закончился 11-летний срок, и мы с ними повстречались, это был уже по-настоящему верующий человек. Но эти 11 лет он читал только Евангелие от Марка. Братья и сестры, мы с вами счастливы, что у каждого из нас есть Библия. А если у кого-то нету Библии, вы можете просто подойти к пресвитеру церкви, и вам подарят. В наше время было не так. Мне впервые подарили Библию, я уже отслужил в армии, и я уже был член церкви несколько лет. И мне подарили мою первую Библию. Мы не имели такой возможности, чтобы иметь Библию. Мы имели возможность иметь только отдельных евангелистов, в лучшем случае Новый Завет. Друзья, и читая Священное Писание, Бог работал Духом Святым в сердцах людей, и Священное Писание производило в нас веру. Если вы читаете Священное Писание иногда по настроению, я не думаю, что вы будете очень верующим человеком. Наше отношение к Библии, оно производит в нас возрастание веры. Друзья, третий фактор, но вы старайтесь примерно следовать за моими мыслями. Первый фактор – это от родителей. Второй фактор – это наше отношение к Священному Писанию. Третий фактор, друзья, это наше отношение к собранию. Ну, кажется, при чем здесь собрание? Скажу, братья и сестры, в послании к римлянам в 10 главе написано «Вера от чего?» От слышания. А слышание от Слова Божия. Это немножко похоже на предыдущие мои рассуждения. Но, братья и сестры, не написано в этом тексте «вера от чтения», но «вера от слышания». И поэтому, если я посещаю собрание, если я стараюсь регулярно посещать собрание и слушаю проповеди, то слушание евангельской проповеди производит в твоем сердце веру. Производит возрастание в вере. Даже как вы сейчас слушаете. Написано, наблюдайте, как вы слушаете. А еще написано, посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Кто помнит, как дальше? Написано, чтобы не отпасть. И поэтому, братья и сестры, третий фактор возрастания веры – это как мы посещаем собрание, и как мы слушаем. Вы знаете, друзья, я как пресвитер церкви сижу обычно лицом к церкви в наших собраниях. И вот в среду я смотрю, кто из молодежи пришел на собрание. Я не знаю, почему я обычно обращаю внимание, как молодежь посещает собрание. Среди недели, в среду и в пятницу. Я вам скажу за нашу молодежь, пусть мне простят. Многие из нашей молодежи посещают собрание только утром в воскресенье. Только утром в воскресенье. Вечером их уже нету. Я не знаю, где они. Не верю, что они ходят в собрания в другие церкви. У нас 3 церкви в городе. Я просто не верю. Потому что этих людей в среду нету. Это обычно. Апостол Павел пишет, есть у некоторых обычай пропускать собрания. В пятницу их нету. Не верю, что они в воскресенье идут куда-то в другую церковь. Они в воскресенье могут заниматься чем-то другим. И они надеются быть очень верующими. Братья и сестры, вера наша зависит от нашего отношения к церкви, к посещению собрания, как мы слушаем. Друзья, я скажу, есть некоторые христиане, которые собрание не пропускают никогда, никогда. Если этого человека в среду нету, значит, что-то случилось. Это может вызвать тревогу у пресвитеров. Значит, с этим человеком что-то случилось, если его нету в собрании. Друзья, слушание проповеди, оно производит в нашем сердце веру. Была одна женщина, ее звали Лидия. Вы помните, откуда она была родом? Она была родом из Фиатир. Когда апостол Павел пришел в Филиппы, они собрались, там женщины собрались у реки, на берегу реки. И Павел проповедовал Слово Божие. И Лидия слушала. Она была неверующая, братья и сестры. В смысле, в нашем понимании, она была неверующая. Она никогда не держала в руках Библию. Она торговала багряницей, вот, но она пришла на собрание, и она слушала. И Бог в ее сердце произвел веру. Да, написано, Бог открыл ее сердце. Она приняла то, что говорил Павел, и Бог произвел в ее сердце веру. В Листре во время проповеди один человек, инвалид, сидел, он был хромой на обе ноги, он не ходил. И Павел во время проповеди в его глазах увидел веру. Увидел веру. То есть, братья и сестры, наше отношение к собранию, оно прямо пропорционально зависит, влияет на нашу веру. Если у меня добросовестное отношение к церкви, к богослужениям, у меня будет расти вера. Следующая мысль, друзья, это молитва. Об этом Алексей уже говорил. Ученики Иисуса Христа сказали: «Господи, умножь в нас веру». Вообще, само словосочетание «вера Божья». Имейте веру Божью. О чем это говорит? О том, что веру может давать Бог. Есть такое понятие, что Бог веру не дает. Я один раз был на одном общении, вот проповедовал один иностранец, он имел высокое образование богословское, и он в микрофон, ну, он плохо говорил по-русски, но проповедовал по-русски. И он говорит: в Библии нету ни одного текста Писания, который говорит о том, что Бог дает веру. Вера – это результат нашего отношения к Библии, еще к чему, ну и так дальше. Но я немножко заволновался. Но я не стал ему мешать, конечно. Ну, так, в общем-то, нормально. Вот так сорвать проповедь, это было бы нехорошо. Но он начал несколько раз повторял, что Бог веру не дает. Вера – это только результат нашего отношения к чему-то. И так дальше. Ну, а потом, ну, я поднимаю руку. Наверное, я нехорошо поступил, друзья. Я не сдержался, и я поднимаю руку. Он говорит: что вы хотели? Я говорю: а вот в Деянии апостола написано, и вера, которая от него, даровала ему исцеление пред всеми вами. Ну, он стушевался, он начал другие переводы, ну, вроде того, что русский перевод не так говорит. Оказывается, все переводы говорят, что вера, которая от него, даровала ему исцеление. Он говорит: ну, это единственный текст, я не могу объяснить. Я опять руку поднимаю. Написано: думайте о себе скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ну, это второй текст получился. Ну, а третий текст: иному дается вера тем же духом. Третий текст Писания. Братья и сестры, конечно, я считаю, это совершенно нормально, если мы молимся. Но я, например, всегда молюсь: Господи, умножь во мне веру. Я об этом всегда молюсь, чтобы вера моя возрастала. Потому что по нашей молитве Бог может производить веру в нашем сердце. И поэтому наша молитвенная жизнь, она тоже влияет на возрастание нашей веры. Вот, следующая мысль, это, я ее назвал так, «жизнь в послушании Богу». Написано: «делами Авраама вера достигла совершенства». Друзья, если мы покоряемся Богу, то, что нам Бог говорит, если мы способны слышать Его голос, и мы живем в послушании у Бога, то вера наша будет достигать совершенства. Делами Авраама вера достигла совершенства. Кстати, это написано в этой же главе, которую мы сегодня изучаем, вторая глава послания Иакова. Делами Авраама вера достигла совершенства. Братья и сестры, в послании к евреям в 11 главе, там 4 раза написано за Авраама. 4 мысли. Первая мысль написана: верою Авраам повиновался призванию идти в землю и пошел, не зная, куда идет. Друзья, я вообще восхищаюсь. Вот иногда люди меняют место жительства. Я место жительства менял один раз. Я из города Краснодар переселился в город Тимашевск. Но все равно я знал, куда я еду. Я знал, что это город очень грязный, что там транспорт плохо ходит, и что мне будет там трудно. Но все равно я знал, куда я еду. Друзья, за Авраама написано, он пошел, не зная, куда идет. Он подчинился Богу. Вторая мысль. Верою Авраам жил на земле обетованной, как на чужой. И третья мысль. Верою Авраам ожидал города, художник и строитель, которого Бог. А четвертая мысль. Верою Авраам принес в жертву Исаака, единственного сына, пошел в землю Мориа и принес его во всесожжение на одно из гор. Всесожжение не получилось, Бог Авраама остановил. Но, братья и сестры, Авраам полностью жил в послушании Богу. И делами Авраама вера достигла совершенства. Поэтому во всяком деле мы должны познавать волю Божью. И если мы будем покоряться Богу, то вера наша будет достигать совершенства. Следующая мысль, друзья, наверное, это шестая мысль. Кажется так. Вот, вера наша формируется в страданиях. Бог для каждого человека допускает страдания. Просто пока мы были детьми, мы это не очень ощущали. Хотя нам тоже было больно, и было трудно, и мы с вами плакали. Даже, друзья, первый звук, который произносит человек на планете, когда рождается, это плач. Рождается ребенок, и он сразу плачет. Ну, а почему плачет? Наверное, ему холодно и неуютно в новом мире, в который он появился, и он начинает плакать. Друзья, страдание ребенка начинается с первых минут его жизни на этой земле, когда он уже живет независимо от мамы. Ну, в смысле такой тесной зависимости, как до рождения. Друзья, и в вашей жизни некоторые из вас уже испытывали большие страдания. Иногда мы задавали вопрос, почему и зачем? Я прожил 60 лет, и скорбей в моей жизни было, наверное, больше уже, чем у вас. И я тоже иногда задавал Богу вопрос, зачем Бог это мне допустил? Друзья, я скажу так, Бог страдания допускает для формирования нашей веры. Первое послание Петра в первой главе написано, «Поскорбев теперь немного от различных искушений, зная, что, простите, не совсем так». «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа». Братья и сестры, Бог страдания допускает, чтобы мы имели драгоценную веру, чтобы мы с вами возрастали в вере. Одной женщине, которая очень страдала здесь на земле, Христос сказал, «О, женщина, велика вера твоя». А другая женщина болела 12 лет. Она все свое имение потратила, чтобы исцелиться от болезней. У нее больше ничего не осталось. И она приняла решение, если я прикоснусь хотя бы к краю одежды этого человека, выздоровею. Братья и сестры, у нее уже ничего не было. Она была как тот человек, о котором Иаков написал, «Бедных мира избрал Бог быть богатыми верой». И она исцелилась за одну секунду. Она дотронулась не к руке Иисуса Христа. Он не мазал ее елеем, не возлагал на нее руки. Она дотронулась к краю одежды, и она тут же исцелилась, потому что у нее была большая вера. Поэтому, друзья, если в вашей жизни бывают страдания или будут страдания, вы не унывайте, потому что страдания Бог посылает для того, чтобы возрастала наша вера. Я прочту одно стихотворение. Это стихотворение написал один брат, он мой ровесник. Написал другому брату, который попал в тюрьму за то, что отказался от присяги. Ему дали 4 года за отказ от воинской присяги. И он написал ему стихотворение. Я это стихотворение вам сейчас прочту. Я его специально выписал, вот учитывая мою тему. Ты зашел с улыбкой мальчишки, но с мужающим сердцем воина. Хоть высоким забором с вышками твоя юность теперь перекроена. Для Христа наша юность не жаль, но свободу увидеть не скоро нам, потому что снежный январь переехал жизнь черным вороном. Здесь годами с доподлинной точностью проверяется святость злом, проверяют веру на прочность и терпение берут на излом. Не закрыться красивой теорией, если дух маловерьем ранишь, обстоятельств скорбящее море опрокинет порою навзничь. Не услышишь здесь сладкого пения, ни красивого пышного слова, здесь Господь научает смирению, чтобы к вечности быть готовым. Но и все же пусть узы радуют, как Христовых апостолов старь, и увидишь, как вера слабая переплавится временем в сталь. Пусть труднее в неволе дышится, и смущают порой невзгоды, золотыми буквами впишутся в книгу жизни 4 года. Друзья, я повторю тот стих, который сделал центральным в нашей теме. Но и все же пусть узы радуют, как Христовых апостолов старь, и видишь, как вера слабая переплавится временем в сталь. Бог допускает страдания. Нет, не обязательно это узы, или если над вами смеются и бьют, но это могут быть самые разные виды страдания. Но Бог страдания допускает, чтобы наша вера в сталь переплавлялась. Друзья, и следующая мысль – это хорошее служение для Бога. Не буду я здесь пояснять много, об этом Алексей сказал. Написано: «Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Это хорошо служившие. Друзья, здесь многие из нас члены церкви, и некоторым из нас уже поручено служение. Какое бы служение вам ни поручили, нравится оно вам или не нравится, мы должны добросовестно совершать служение, нам порученное, Богом или служителями церкви, или членским собранием. Написано: «Хорошо служившие приготовляют себе великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Работает добросовестно и скрупулезно, и Бог благословит, и вера твоя будет возрастать. Братья и сестры, великим пророком был пророк Елисей. Великим пророком. У него была очень большая вера, очень большая. Я не буду приводить многие примеры, но скажу только, он добросовестно выполнял работу, которая была ему поручена. Воду на руки пророку Ильи поливал. Он делал это изо дня в день, из месяца в месяц, а может быть, из года в год. И его, Бог его благословил. У него была очень большая вера, у этого человека. Ну и последняя мысль в первой части написана: «Подражайте наставникам вашим, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Братья и сестры, впереди прошли наши братья, наши наставники. И, взирая на их жизнь, на их служение, а иногда и на кончину их жизни, будем подражать их вере. Я вам рекомендую, очень много пишется в нашей литературе, которую мы издаем, в журналах «Вестники истины». Уходят наши братья, как один человек стихотворение написал, уходят братья, так и мы когда-то, как и они, уйдем за ними вслед. Братья и сестры, и поэтому будем читать журналы, будем читать литературу о братьях и будем, взирая на кончину их жизни, подражать их вере. Я первую часть закончил. Я предлагаю спеть псалом. Вторые две части по объему будут как одна первая. Алёш, сможем петь общим пением? Давай. Или кто здесь главный? В смысле, в деле пения?
Номер 237. «Крепко, Иисус, люблю я тебя».
Субтитры сделал DimaTorzok.
Все, садимся. Обстановка подсказала, что дальше петь не надо. Друзья, я читаю текст Писания к второй части. Евангелие от Луки, 22 глава. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Друзья, вторая часть причины, почему бывает оскудевает вера. Кстати, полезно, если мы молимся друг за друга. Если мы видим, что у брата или сестры проблема, то надо молиться. Христос за Петра молился, чтобы его вера не оскудела. По молитвам нашим Бог может поддержать другого человека, о котором мы молимся, чтобы его вера не оскудела. Братья и сестры, я решил так. Только из послания к Тимофею об оскудении в вере или ослабевании, или потеря веры. Только послание к Тимофею. Почему я решил послание к Тимофею? Потому что Тимофей был молодой человек. Библия говорит, что он был юноша. Написано: «Юношеских похотей убегай». И другие тексты Писания говорят, например: «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных». И поэтому я решил то, что ближе к нам, вот персонаж библейский, который был юноша, только на основании послания к Тимофею. Почему оскудевает, бывает вера? Итак, первый текст Писания я читаю. Первое послание к Тимофею, 1:19. А потом я уже обозначу вывод. Я читаю 18-19 стих. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Братья и сестры, кораблекрушение в вере потерпели люди. По какой причине? Они отвергли добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. Друзья, причина оскудевания в вере – это несвятая жизнь. Если христианин допускает вольность в каких-то поступках, если он легко соглашается на грех, как бы маленький грех, то это приведет к потере веры. Написано, не просто они оскудели в вере, они потерпели кораблекрушение в вере. Маленький грех, на который иногда соглашаются люди. Я когда-то в лагере, наверное, это было уже лет 7 назад, или это, я приводил один пример. Это было, я хорошо помню эти события, я учился еще. Вот, один космический корабль, 3 космонавта было, он отлетал положенное, что было, вот, и что им поручено было сделать. И он уже возвращался на Землю, и уже отделился спускаемый аппарат, уже раскрылись парашюты, и не сработал маленький клапан. И произошла потеря воздуха в спускаемом аппарате. И когда аппарат опустился на землю, казалось, все нормально, вовремя открылись парашюты. Он опустился в установленном месте, но когда открыли люк, все 3 космонавта были мертвые. Они умерли, потому что в этой капсуле спускаемой не было воздуха. Воздух вышел через маленькое отверстие диаметром всего 1 сантиметр. В принципе, можно было закрыть пальцем, и они остались бы живы. Друзья, маленький грех, он влечет кораблекрушение в вере. Написано, они отвергли добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. Это первая причина, друзья. Мы читаем в Библии вот некоторые ситуации, когда люди потеряли веру, потому что они вели несвятую жизнь, хотя в свое время они были неплохими, кажется, христианами, но они потерпели кораблекрушение в вере. Друзья, вторая мысль в этом же послании я читаю. Это 6 глава. Написано так: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Братья и сестры, кажется странно, при чем здесь вера и сребролюбие? Написано, корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Друзья, вообще тревожит сейчас вот что, что очень многие христиане, они очень ударились в заработки. И даже иногда бесконтрольно. Они едут куда-то, едут в Москву или дальше на заработки, иногда в Европу уезжают, иногда молодые люди. Я как-то был в Германии и встретил там многих людей, неженатых и незамужних, которые туда поехали на заработки. Я половину жизни провожу в Москве. Сколько там несемейных людей, молодежь, которые поехали на заработки, и некоторые их, друзья, не написано, что все, но здесь написано, некоторые уклонились от веры. Корень всех зол есть сребролюбие. Братья и сестры, вы знакомые имена библейские, это Ахан, это Гиезий, это Анания и Сапфира, это Иуда. И я думаю, этот список вы могли бы дополнять, и, наверное, дополнять именами людей, которых вы знаете, которые по причине сребролюбия потеряли веру или уклонились от веры. И поэтому это очень серьезно, что мы должны заботиться о том, чтобы веру не потерять. Друзья, третья мысль, это четвертая глава этого же послания. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Братья и сестры, это увлечение лжеучениями. Они тоже могут привести к уклонению от веры. Написано, в последние времена отступят некоторые от веры. И тут же указана причина, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Друзья, история даже нашей Тимошевской церкви имеет несколько имен людей, которые увлеклись каким-то заблуждением, как они думали, близким к нашему вероучению. И они отступили от веры, и потом их отлучили от церкви. Уже не за заблуждение, их отлучили от церкви за потерю веры. И потом мы должны быть очень осторожными в отношении разных вероучений. Часто на молодежных общениях пишут нам записки, а можно ли слушать проповеди тех и тех, но перечисляют разные имена, среди которых иногда харизматики, пятидесятники или еще. Сегодня в Ютубе многие смотрят вот разных проповедников, иногда откровенно харизматических или лжеучителей. Вообще, братья и сестры, я скажу, это небезопасно. Написано, внимая духом, да, сначала они не соглашались с этими вероучениями. А потом что-то понравился стиль проповеди, понравился человек. Он у меня вызывает симпатию. Об одном проповеднике говорит одна сестра. Он у меня просто вызывает симпатию. Да, я замечаю, что он не то говорит, чему я, что я привыкла слушать. Но он у меня просто вызывает симпатию. Писание говорит, уклонились некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Поэтому, друзья, мы должны быть осторожными и аккуратными. Сегодня сюда даже иудаизм проник, даже иудаизм, чего раньше не было, проникает сюда, в Россию. И некоторые христиане этим увлекаются, не говоря уже о каких-то других учениях. И четвертая мысль, последняя, поскольку я решил ограничить себя только посланием к Тимофею, это первое послание, это же самое послание. Я читаю 6 глава, 20-21 стих. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Братья и сестры, ну, немножко увлекает, почти, простите, утешает чуть-чуть только тех, что некоторые, не написано, что многие, а написано некоторые, почти в каждом тексте, который я сейчас читал. И вот здесь пустословие. Кажется, при чем здесь пустословие? Если, ну, там Писание говорило о лжеучениях или о сребролюбии, а здесь написано, увлекались люди пустословием. Ну, прикословий в другом переводе написано ложного знания. Они увлекались ложным знанием. и написано, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Братья и сестры, вы почитайте, какую переписку ведет молодежь на разных вайберах или ватсапах и так далее. И так дальше. Иногда пустословие, чем сегодня увлекаются люди. Пустословие. Мы вчера ехали сюда в лагерь, один брат звонит по телефону вот, и спрашивает, ну как, какой там счет? Какой счет? Я не хочу объяснять, что такое какой счет, но это то, чем сегодня увлекаются христиане. И, в общем-то, иногда нам катает это все безопасно, ничего тут страшного нету. Подумаешь, там какой счет, или кто выиграл, или кто. Мне даже интересно, как некоторые будут переживать здесь, когда, я не знаю, когда будет последняя игра, и некоторые будут переживать, кто там, какой там счет будет, или еще что-нибудь. Друзья, вообще я скажу, все это небезопасно. Вот эти вот увлечения, разные пустословия и всякие ложные знания и современные мирские увлечения – они могут привести к уклонению от веры. И последнее у меня раздел, друзья, он называется, вы запомнили, как называется? Блаженные верующие. Кому Христос эти слова сказал? Это мы сегодня звучало, кажется, в стихотворении или в декламации. За Фому. Блаженные не видевшие, но верующие. Братья и сестры, какие благословения мы имеем в вере? Или что мы получаем верой? И почему счастливый человек по-настоящему верующий? Итак, несколько мыслей. Первое, мы верой получаем прощение грехов. Об этом написано Деяния апостолов, 26 глава. Написано, верою в Сына Божия получили прощение грехов. Братья и сестры, иногда бывает так. Выходит человек, становится на колени, даже, наверное, и в этом лагере это будет, и просит у Бога прощения. Я беседовал с некоторыми людьми, которые только что покаялись. Они говорят, у меня нету веры, что Бог меня простил. Братья и сестры, мы прощение грехов получаем не потому, что легче на сердце стало, но прощение грехов мы получаем верой. Ты покаялся искренне. Ты верь тому, что Христос простил твои грехи. Скажу почему. Основание нашей веры. Написано, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слово «будучи верен и праведен» – это значит, Он не может не простить кающегося грешника. Если я каюсь не за компанию, но каюсь искренно, меня осуждает совесть, и я прошу прощения у Бога за свои грехи. Или если я исповедуюсь в беседе со служителем, он, будучи верен и праведен, простит. Если мое покаяние было не просто так. Я вспоминаю, когда мы первый раз вышли на открытое благовестие, прошли гонения, и у нас был заброшенный летний кинотеатр. Он был очень большой, там, ну, наверное, на 300 или на 500 мест, и мы без разрешения обклеили весь город плакатами, что в летнем кинотеатре будет богослужение открытое. Мы не знали, разрешать, не разрешать. Мы навели там порядок, установили колонки, протянули длинный кабель, подключили все, и собрался полный кинотеатр людей. И вы знаете, кажется, мы не очень сильно призывали к покаянию, и мы сказали, кто хочет покаяться, выходите. И люди пошли. И очень многие выходили на сцену, плакали, просили у Бога прощения. И вы знаете, я смотрю, сидят девчата, так немножко смеются, две девушки, и хлопцы идут, и тоже улыбаются девчатам, пойдем каяться, пойдем, и выходят. Не о таком покаянии идет речь, друзья. Если ты серьезно покаялся, он не может не простить. Мы этому должны поверить. Написано, верою в Сына Божия они получили прощение грехов и жребий с освященными. Друзья, второе, верой мы получаем возрождение. Написано, верою вселится Христу в сердца ваши. Друзья, Христос вселяется верой. Возрождение мы тоже получаем по вере. Новую жизнь. И рождение свыше. Христос сказал, «Се стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и откроет дверь, я войду к нему. Друзья, я не буду дальше. Он говорит, я, может быть, войду. Если дверь открыта, он сказал, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Возрождение мы тоже получаем верой. В послании к Галатам, 3 глава, 14 стих написано, чтобы нам обещанного Духа получить верой. Живет во мне Дух Святой или не живет? Мы Духа Святого получаем тоже верой. Это третье богатство наше, веря в Иисуса Христа. Друзья, мы верой получаем ответы на молитву. Об этом, наверное, в предпоследний день еще будет тема звучать, друзья. Но Христос сказал, если вы о чем-то попросите Отца, верьте, что получите. Друзья, мы каждый день молимся. И у нас бывают нужды, когда мы о чем-то просим у Бога. Написано, верьте, что получите. Написано, молитва веры. Эта молитва много может. Если это молитва веры. Кстати, в первой главе, возможно, вчера звучала эта мысль, написано, но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что по вере мы все от Бога можем получить. Поэтому секрет успеха нашей молитвы, он тоже кроется в вере. Друзья, побеждающая жизнь. Написано, противостойте ему твердой верой. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он и здесь, братья и сестры. Написано, между сынами Божьими пришел и сатана. Друзья, дьявол ходит, как рыкающий лев. У него задача украсть, убить и погубить. Написано, противостойте ему твердой верой. Секрет нашей победы, он тоже кроется в вере. В послании Иоанна написано так. «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Друзья, почему Давид победил Голиафа? У него не было оружия. Иногда, ну, не 5 гладких камней, это было мощное оружие. Друзья, Давид без оружия вышел против Голиафа. Но он верил, что он одержит победу. И он одержал победу. Дьявол – это более коварный враг, чем Голиаф, и более сильный. За Голиафа написано, он был воин от юности, так о нем говорили. Друзья, дьявол имеет опыт борьбы с человеком 6000 лет. Но мы можем быть побеждающими. Написано, юноши, вы победили лукавого. Но мы лукавого побеждаем верой. Друзья, веря... Мы имеем полноценную духовную жизнь. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, мы ходим верой. Написано, верою Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим. 40 лет он прожил в доме фараона и 80 лет он прожил среди народа израильского. И он жил верой. Написано, он взирал на невидимое. Видя невидимого, он был тверд. Поэтому наша духовная жизнь – это жизнь по вере, полноценная. Если это жизнь веры, то это будет полноценная жизнь. Друзья, и последняя мысль. Мы верою получаем спасение души. Написано, достигая, наконец, верою спасения душ. Это пишет апостол Петр в первом послании, в первой главе. Достигая верой спасения душ. А в послании к евреям, в конце послания написано так. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не сколеблющиеся на погибель, но стоим веря ко спасению души». Братья и сестры, спасение без веры невозможно. Поэтому мы спасаемся тоже по вере. Братья и сестры, я свою проповедь закончил. В заключение только последний стих. Апостол Павел пишет, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил». Братья и сестры, годы текут очень быстро. У нас не было возможности быть в детских лагерях или в молодежных лагерях, как у вас эта возможность есть. Вот, но годы пробегут очень быстро, как у нас пробежали, так пробегут и у вас. Подвигом добрый я подвязался, течение совершил и веру сохранил. мы сейчас будем молиться и будем молиться о том, чтобы мы с вами возрастали в вере, чтобы мы в вере не оскудевали и чтобы дьявол нашу веру не украл, потому что он очень хитрый и очень опытный. И об этом будем молиться. Аминь. Встанем для молитвы.